Сергей Николаевич Ерлик, президент НПФ «Лукойл Гарант», пожалуйста.
Спасибо. Сегодня Юрий Ильич правильно сказал, на мой взгляд, то, что мы должны думать о человеке в пенсионной системе. И должны думать не только мы, те, кто работает в отрасли. В первую очередь об этом должна думать власть. И поэтому я назвал свой доклад или выступление короткое «Пенсионная система России. Время непопулярных решений». Власть должна иметь силу воли для того, чтобы принимать те решения, которые являются сегодня непопулярными. Есть ли у нашей власти эта сила воли или нет, покажет время. Ну а на сегодняшний день, безусловно, чтобы проанализировать ту ситуацию, в которой находится пенсионная система Российской Федерации, мы должны ответить на несколько вопросов. Где мы находимся? То есть, что представляет собой сегодняшняя система? Куда мы движемся? С учетом концепции, которая предложена сейчас правительству. И что необходимо менять для того, чтобы прийти туда, куда мы хотим прийти. В рамках такой логики я и хотел бы очень кратко, с учетом того, что песок заканчивается очень быстро, выступить по данному вопросу. Современная система пенсионного обеспечения Российской Федерации на сегодняшний день продолжает оставаться дефицитной. В настоящее время 54% бюджета пенсионного фонда покрывается государственным трансфертом. Бюджеты будущих лет будут испытывать еще большее давление от последствий тех социальных мер, которые принимает нынешнее руководство страны. Существующий рынок труда России не сможет содержать пенсионную систему государства за счет тех взносов, которые сейчас собираются или будут собираться в том же алгоритме. Повышение коэффициента замещения утраченного заработка с 22% в 2008 году до 32% в нынешнем году будет нивелировано к 2045 году до 20% возврат. А к 2050 году, по оценкам экспертов, ставка налога должна будет составлять порядка 50%. В качестве вывода хочу сказать, что пенсионная система, основанная именно на тех принципах, которые сейчас работают, себя изживает, и необходимо постепенно, мягко переходить к накопительной системе. Мне хочется привести слова известного бизнесмена Михаила Прохорова, неделю тому назад выступавшего на неделе российского бизнеса, который сказал, что сегодняшняя пенсионная система – это система финансирования бедности. И в связи с этим приведу слова еще одного докладчика на этом мероприятии, Александра Дмитриевича Жукова, который сказал, что заимствования из бюджета не могут продолжаться вечно. Пенсионная система должна сама себя обеспечивать. И для этого есть некоторые предложения, и повторюсь, скажу, что эти предложения, безусловно, непопулярны. В первую очередь, это тезис, который неоднократно обсуждался, повышение пенсионного возраста. На мой взгляд, повышение пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, женщин до 60 лет, не будет выбиваться из общемировых стандартов. Ну, вы, наверное, их знаете. Для Соединенных Штатов Америки мужчины и женщины 65 лет, для Японии та же цифра, Великобритания та же цифра, Франция 60-60. В настоящее время 1/3 пенсионеров, которые находятся на пенсии, продолжают работать. Это более 10 миллионов человек. Безусловно, те, кто не работает, это люди тех возрастов, которые превышают названные мной 63 года и 60 лет. Рост продолжительности жизни в мире и в России в ближайшей перспективе говорит о том, что если мы сегодняшний возраст дожития, принятый в 19 лет, будем рассматривать на будущее, то к 2030 году коэффициент продолжительности жизни составит 1,15%, а к 2050 году 1,3%. Смертность до пенсии, приводя цифру о продолжительности жизни мужчин в 58 или в 59 лет, является мифом, как мы знаем. Он не соответствует действительности. Выходящие на пенсию в среднем живут мужчины до 73 лет, а женщины до 77. Повышение пенсионного возраста будет означать снижение нагрузки на пенсионную систему. Динамика численности пенсионеров, выходящих на пенсию, будет такой, что к 2020 году вместо 42 миллионов пенсионеров мы будем иметь в России 34, а в пиковые годы, 2030 год, вместо 50 порядка 42 миллионов пенсионеров. При этом затраты на пенсионные выплаты составят в пиковом году при сохранении, при существующей пенсионной системе 5,3 триллиона, при снижении пенсионного возраста 4,4 триллиона. Второй стратегической мерой, которую необходимо принимать, является структурное реформирование системы пенсионного обеспечения. Здесь уже говорили, я считаю крайне важным введение обязательного пенсионного взноса для всех работников. Ежемесячное отчисление 5% от заработной платы на свой индивидуальный пенсионный счет. Вторая составляющая данной меры – это реформирование структуры пенсионного взноса работодателя. Предлагается 26%, которые перечисляются работодателям от фонда заработной платы, из них 15% направлять на профессиональный накопительный счет работника, а 11% – фонд солидарности поколений, который используется для выплат текущих пенсий. Безусловно, в результате такой системы мы получаем, если брать на примере 2015 года, дыру в бюджете с дефицитом в 2,7 триллиона рублей. За счет чего можно покрыть эту дыру? Да, я сейчас заканчиваю. Текущим, так же, как это есть сейчас, выплатами из бюджета, при этом, как показывают расчеты, нагрузка на бюджет в течение ближайших лет будет сохранена на том же уровне без повышения. Но при этом есть второй вариант – использовать средства накопительной пенсионной системы граждан, тех граждан, кому до пенсии останется 20 лет и более, используя для этого, ну скажем, для примера облигации пенсионного займа со сроком погашения 15 лет и более. Безусловно, под гарантией государства с гарантированной доходностью не ниже уровня инфляции, а лучше еще несколько процентов сверху. И с возможностью залога, ну, скажем, акции голубых фишек под это решение. При таком режиме мы, при накопительной системе в период 30 лет, мы будем обеспечивать в течение этого периода существующий уровень пенсии, если учитывать текущие цены. При 40-летнем периоде коэффициент замещения утраченного заработка будет составлять 42%. Мягкий период предполагает, переход предполагается примерно по модели, которую я предлагаю, в течение 30 лет. В течение 2015-го, в течение первой пятилетки, это снижение доли страховой составляющей от 100 до 96%, при увеличении доли накопительной от 0 до 4. К 2035 году эти доли сравняются по 50%, а с 2045 года 100% пенсионного обеспечения может в данной логике быть обеспечено за счет накопительного элемента. И еще буквально два слова. Третья мера. Здесь о ней уже говорили, необходимо создать единый орган управления, который будет отвечать в целом за все те результаты, которые мы получим от пенсионной реформы. Четвертая стратегическая мера – это включение в накопительный процесс государственных служащих и других категорий граждан. На сегодняшний день только 42 миллиона человек являются плательщиками страховых взносов при 75 миллионах граждан трудоспособного возраста. Это армия 1 200 000 человек, это ФСБ, ФАПСИ, служба внешней разведки, ФСО, ФПС, более 2 миллионов человек, это таможня, налоговые структуры, 1 200 000, МЧС, Федеральная миграционная служба, МВД, внутренние войска, служба исполнения наказаний, прокуратура, Минюст, более 2,5 миллионов, органы, служащие федеральных министерств, ведомств, всего порядка 10 миллионов человек. Хочу заметить, что занятость в бюджетной сфере России составляет 22%, в Соединенных Штатах Америки для сравнения 14%. И последнее, о чем говорю, это мера, это создание финансовых инструментов для пенсионных инвестиций. Мы можем создать блестящую систему сбора средств, аккумулирования их, но эти средства должны быть размещены в какие-то инструменты. Не буду останавливаться на этом, здесь есть специалисты по данному вопросу, и в рамках сегодняшней нашей встречи предполагается детальный разговор по этому поводу. В заключение говорю о том, что те меры, которые принимаются сейчас Министерством здравоохранения и социального развития, являются, безусловно, правильными, но если говорить о перспективе, о будущих поколениях, которые придут на смену ныне работающим, мы должны, безусловно, идти на непопулярные решения. Спасибо.
Да, спасибо, Юрий Викторович. Хотел пару слов сказать.
Мне кажется, отрадно слышать, что представители пенсионного рынка подходят глобально к проблемам пенсионного обеспечения и, безусловно, осмысливают распределительный компонент. Но в связи с прозвучавшими тезисами Сергея Николаевича, я просто считаю необходимым сделать несколько комментариев, коротких. Первое. Я абсолютно не согласен с тем, что пенсионная система Российской Федерации, во-первых, дефицитна, а во-вторых, она должна быть исключительно самоокупаема и не предполагать наличие бюджетных трансфертов. Дефицит пенсионной системы, Александр Владимирович это прекрасно Куртин знает и может подтвердить, носит искусственный характер. Это во многом плата за введение накопительного компонента. И когда рассматривался вопрос в 2001 году о введении накопительного компонента, все участники обсуждения прекрасно понимали, что отвлечение определенных пунктов, которые сейчас доведены до 6 тарифа, неизбежно приведет к появлению выпадающих доходов и, как следствие это, к дефициту пенсионной системы. Поэтому, если хотите это называть дефицитом, называйте, но это абсолютно плановая ситуация, которая предполагалась и под покрытие которой закладывались бюджетные ассигнования, планировались. Поэтому говорить о том, что система, если бы не было этих 6-процентных пунктов, отвлекаемых от финансирования текущей выплаты, если сегодня их вернуть в распределительную компоненту, абсолютно дискуссию о дефиците можно было бы закрыть. Поэтому давайте мы эту тему не будем эксплуатировать. Это абсолютно понятная ситуация, связанная с трансфертным переходным периодом в нашей системе и связанная с формированием ее накопительного компонента. Первое. Второе. Вообще в наличии бюджетных ассигнований в качестве постоянного источника формирования пенсионного фонда нет ничего страшного. Если вы возьмете все ведущие западные страны, то увидите, что законодательно бюджетные ассигнования являются наряду со страховыми взносами легитимным источником формирования пенсионного фонда. Я вам более того скажу, когда упоминаемый сегодня Бисмарк, железный канцлер, вводил в Германии систему пенсионного страхования, он убеждал парламентариев предусмотреть изначально бюджетное ассигнование. Для чего он делал? Бисмарк понимал, что без того, чтобы бюджетные источники были источниками формирования пенсионной системы, у государства не будет права голоса в этой системе. Потому что в нормальной пенсионной системе ей управляют те, кто платит деньги. То есть страхователи и застрахованные лица. А государство, получается, вообще права голоса, если оно не платит в эту систему, не имеет. Поэтому наличие взноса государства – это неотъемлемый элемент цивилизованной пенсионной системы. И тоже на эту тему обыгрывать каким-то негативным образом абсолютно не следует. Третий момент. Пенсионный возраст. Ну, сейчас дискуссия обострилась на эту тему в связи с выступлением Дворковича. Я хочу вам сказать совершенно определенно. Никто сейчас в практической плоскости, и в ближайшее время это будет оставаться именно так, вопрос об увеличении пенсионного возраста не рассматривает. Для того, чтобы вести дискуссию по этому вопросу в обществе, необходимо, чтобы были две предпосылки. Первое – увеличение продолжительности жизни, то есть должна заработать и достичь результатов демографическая программа президента, которая реализуется, и сейчас готовится ее второй этап. И, во-вторых, должна быть пересмотрена пенсионная формула. Я неоднократно говорил про то, что при существующей сегодня пенсионной формуле увеличение пенсионного возраста абсолютно бессмысленная в экономическом отношении мера. А вот нужно ли нам менять пенсионную формулу и возвращаться к той формуле, которая была до 2002 года, это большой вопрос. Потому что одним из достижений реформы 2002 года как раз являлась понятная формула расчета пенсии – капитал на дожитие. Но это эквивалентная формула. И в этой эквивалентной формуле увеличение возраста только разгоняет обязательства, которые никогда не смогут быть покрыты тем тарифом, который существует, даже если его увеличивать. Но формула наглядна, формула очень простая. Она показывает те взносы, которые делаются. Поэтому это вопрос, насколько цена смены формулы здесь необходима для решения этой проблемы. Я вижу главную проблему не в пенсионном возрасте, а в решении проблемы досрочных пенсий. Вот та гиря, которая сегодня тянет мертвым грузом на дно развития нашей пенсионной системы. Нам необходимо прежде всего решать вопрос досрочников, чтобы не все пенсионеры оплачивали, а только те работодатели, которые реально имеют эти рабочие места. И чтобы само законодательство стимулировало работодателей к ликвидации этих рабочих мест путем совершенствования технологии производства. Четвертый момент. Что касается перехода на накопительную систему. Вопрос такой не рассматривается. Мы осознанно в 2001 году выбрали двухопорную пенсионную систему, анализируя весь международный опыт и видя о том, что даже Всемирный банк, который предложил в свое время, 20 лет тому назад, докладом предотвратить кризис старости, накопительную систему, уже во многом в преимуществах этой системы, как исключительной, разочаровался. И в самом банке появились оппоненты, и эксперты, которых они привлекали. Мы сегодня не видим абсолютно доказанных вещей, свидетельствующих о преимуществах той или иной системы. Поэтому выбор был сделан, осознан. У нас двухопорная система, распределительно-накопительная, и такой она и будет оставаться, и концепция ни в коей мере эту позицию не меняет. И последний момент, что касается взноса работника. Важная тема, безусловно. И мы считаем, что в свое время была допущена ошибка, когда был ликвидирован взнос работника в пенсионный фонд, который воспитывал определенную пенсионную культуру у застрахованных людей, который должен был развивать у них чувство соуправляющего пенсионными деньгами. Это как, знаете, такой фильтр популистским решениям в этой области. И опыт цивилизованных стран показывает, что вообще взнос работодателя и работника соизмерим. Во многих странах он 50 на 50. Это правильный тренд. Но если мы говорим об этом тренде, то, во-первых, нужно иметь в виду, что это несколько не в традициях нашей системы, и эти вещи нужно прививать. В этой связи я обращаю ваше внимание на инициативу, которую вчера выдвинул премьер, говоря о совершенствовании системы медицинского страхования, когда была предложена модель, при которой пенсионерам будет на год выдаваться 1000, и они будут сами решать, либо использовать ее в качестве софинансирующего платежа, для того, чтобы заинтересовать, бороться за пенсионера в качестве клиента для лечения, потому что сегодня мы знаем, что во многом с пенсионерами никто не любит заниматься. Потому что их нужно выслушать, с ними нужно провести такую профилактическую беседу. Во многом это геронтологическая помощь, а не медицинская. Либо это будет возможность увеличить свою пенсию, если они за этой помощью не обратятся. Это во многом попытка привить населению управление деньгами. Пускай пока через бюджетный механизм, ну не через бюджетный, это как бы вот те 2% пункта тарифа, которые уплачиваются, но постепенно воспитать привычку чувствовать себя софинансирующим участником этой системы. Но здесь нужно иметь еще одно важное обстоятельство. Взнос работника возможен только в распределительную систему. Потому что если мы вводим взнос работника в накопительную систему, здесь возникнет масса правовых вопросов, связанных с тем, в чем состоит общественная необходимость изъятия этого взноса для накопительных целей. Потому что если это личное потребление, как результат введения этого взноса, то отсутствует общественная необходимость изъятия этих денег, этого имущества у работника. Общественная необходимость связана только с перераспределением этих денег в общественных целях. Поэтому, если взнос работника и нужно вводить постепенно, прививая эту привычку, то в распределительных механизмах медицинское страхование, распределительный компонент пенсионной системы, вот введение его для накопительных целей требует очень серьезного юридического обсуждения. Поэтому проблемы затронуты серьезные, правильные проблемы, но их решение не может быть вот таким форсированным и скорым, как хотелось бы некоторым экспертам. Здесь требуется, во-первых, подготовительный этап и очень серьезное обсуждение с обществом, прежде чем идти на такого рода меры. Спасибо.